Портал Тифлоинфо представляет. В центре внимания.
Привет-привет всем, дорогие друзья, меня зовут Кристина Павлова, вы смотрите Тифлоинфо, и это «В центре внимания». Очень приятно, что зрители уже ждут начала. Наталья Белова пишет: «Успешного эфира». Ждем начала. Степан Демин пишет: «Всем привет, здравствуйте, здравствуйте». Сегодня у нас в гостях человек, который успевает все. Я не знаю, это, как говорится, и жнец, и жрец, и на дуде, и грец. И, в общем, все в одном. Алиса Калина. Алиса, привет тебе.
Всем привет!
Ты у нас совмещаешь в себе и любовь к музыке, и к языкам, и к шахматам. Скажи, вот когда в тебе проснулась любовь к музыке?
Ну, наверное, она не то чтобы проснулась, скажем так, когда мне было лет 5, мои родители упорно пытались заставить меня петь.
Но как всех детей.
Ну, естественно. Нет, я пела, только если я закрою дверь к себе в комнату, и никто этого слышать не будет. У меня был чудо-дедушка, который в какой-то момент спел мне песню «Перестанем водку пить, будем денежку копить, как накопим рублей 5, купим водочки опять».
Замечательно.
В общем, если бы не эта песня, я не знаю, как со мной сейчас было. Я пришла, спела это бабушке. Мы тогда жили на Украине, в Мариуполе. Мама в Москве была. Вечером я позвонила маме, спела ей эту песню. Ну, в общем, они, конечно, немножко были в шоке, но ну что делать? Они знали, что дедушка юморист. Ну вот, и как бы, ну что поделаешь. В общем, с этой песни меня как-то осенило, что я буду петь на публике. У меня были концерты перед родителями, которые сидели на диванчике и должны были мне хлопать после моих песен. А потом я пошла в школу, и когда у нас был первый урок музыки, и всех попросили что-то спеть.
Ну, как ты спела это?
Нормальные песни, да. Я спела это. Я, конечно, этого не помню, но свидетели есть.
Ну, талантливый ребенок, ничего не поделаешь с этим. Так, и потом ты пошла в музыкальную школу, или как это происходило?
Потом я пошла на ансамбль «Полет». Я думаю, что те, кто учились и учатся в первом интернате, знают, что это такое. Он и сейчас есть. Правда, уже, конечно, в другом составе совсем. Я туда пошла, потому что мои друзья из класса туда ходили. Что-то я там пела. Потом в моей жизни появилась Татьяна Львовна Шустова. Причем появилась, так сказать, со второго раза, потому что с первого я туда пришла, дико стеснялась, меня не взяли. На второй раз мы пошли с мамой вместе. Я даже очень смутно это помню. Ну, в общем, да, я пошла на фортепиано. Музыкальной школы тогда еще не было. Но потом, да, меня зачислила она в школу Глера, потому что она там числилась, как бы занималась я с ней в интернате, экзамены сдавала, получается, там. Вот. Ну и вот как-то так появилась фортепиано, потом был ансамбль «Орфей» класса с 5-го. Сольно петь я начала, по-моему, в 10-м, наверное, или в 9-м классе.
Почему?
А потому что до этого как... Нет, там были попытки какие-то разовые. У меня есть эти записи выступлений 6-го и 8-го класса, или 7-го. Ну, в общем, они какие-то были не очень себе перспективные. Вот. Ну, я как-то особо... Нет, я, может, рвалась, но как-то вот... Дуэты у меня были, да, с Любой Ярохович. У нас был легендарный кошачий дуэт, который нас сопровождал последние, ой боже, сколько, лет 5, наверное, нашей школьной жизни. Вот. А так, были еще духовые, флейты и саксофон. Это тоже все было очень случайно. Вот это было еще до сольного пения.
А где ты училась играть на флейте и саксофоне? В Глиера?
Нет, ну, флейта была так, что у нас рядом со школой вот центр творчества, и преподавательница оттуда в какой-то момент решила ходить к нам в школу. Я, честно говоря, даже не знаю, платили ей за это или нет, особенно на первых порах, потому что у нас не было ни кабинета, ничего, мы занимались вот в уголках, где придется. И так и не выделили ей никакой кабинет, вот, сколько я знаю. Хотя она очень много, и, по-моему, даже и сейчас туда ходит. И у меня была блокфлейта, которая лежала без дела уже несколько лет. Мы ее купили на выставке музыкальных инструментов на память. Вот. И я подумала, ну почему бы и нет, собственно. Пошла заниматься. Потом у мамы возникла идея, чтобы я музыкальную школу по флейте закончила. Мы туда пришли, А нам сказали, а вы знаете, а вот на флейту мест нет, хотите саксофон? Инструмент мы вам дадим. Ну, собственно, опять же, почему бы и нет?
Насколько девушке сложно играть на саксофоне? Потому что я пробовала когда-то играть на трубе, и у меня не получилось извлечь ни одного звука. А что с саксофоном?
Ну, конечно, тяжелее, наверное, чем на флейте, потому что он по весу тяжелее. Но, опять же, саксофон, он хоть и железный, да, но он считается деревянным духовым, поэтому попроще. Трубу я не пробовала, но теперь даже интересно, осилю я этот челлендж или нет. Вот. Ну, тяжело на себе держать, это безусловно, особенно поначалу. Ну вот, и сейчас у меня нет инструмента, но так получилось, что я его сдала, получается, во владение школы вернула, когда в 12 классе была, выпустилась. А потом в прошлом году у меня был концерт, где очень хотели, чтобы я сыграла. И я у однокурсника своего попросила инструмент, потому что мундштук у меня дома был, остался, мы свой покупали.
И как, губы помнят?
Выяснилось, что в принципе да, я даже сыграла пару произведений. Вот, но не ожидала, что я чего-то там смогу из себя вытянуть, потому что сколько, 4 года вообще в руки не брала. Вот что-то получилось. Флейта у меня и сейчас есть, уже оркестровая. То есть ты там на блокфлейте занимаешься, ну не знаю, там год-полтора. Потом идешь уже дальше. Ну вот, и мы тогда покупали, тогда это еще было не так дорого, как сейчас. Вот. И она у меня есть, я на ней периодически там в концертах играю. Ну, сольно нет, а так какие-нибудь проигрыши в песнях, да. Но если надо будет сыграть сольно, я, наверное, сыграю.
Ты уже в детстве решила, что свяжешь свою жизнь с музыкой? Или как-то потом это осознание пришло к тебе постепенно?
Ну, скорее потом, в детстве как-то вообще обычно... Нет, у меня были, конечно, мечты детства, они были очень интересные. Я хотела быть сначала учительницей начальных классов, потом я хотела быть, извините, работником зоопарка, потому что я очень любила животных, я сейчас их люблю, конечно. Mm-hmm. Вот. Я мечтала о какой-то чудесной работе, чтобы можно было к ним заходить, их там гладить и что-нибудь еще с ними делать. Вот. Музыка, даже не помню, когда я поняла. Ну, наверное, Сергей Николаевич Слаторов как-то, ну, в какой-то момент мне сказал, что не хочешь ли ты идти куда-то в музыкальный. И тогда у нас начались жесткие дебаты с мамой, потому что она хотела, чтобы я шла на иньяс, хотя на тот момент я языки не любила от слова совсем. Вот.
Так и не скажешь.
Так и не скажешь, да, но я ей говорила, мама, ты чего... Там, немецкий дно, китайский тоже, и вообще, а она как раз эти языки хотела, и вообще отстаньте с этим язом, я хочу на мусфак. Мы, наверное, год дрались на эту тему.
Вот. И, мам, и ты победила все-таки.
Я победила, я об этом не жалею, несмотря на то, что происходит сейчас. Вот, я нисколько не жалею этих 5 годах музыкального факультета, хотя это, конечно, может быть, было не совсем то, чего я хотела, но вот, я думаю, что мы еще до этого дойдем.
Ну да. А в школе сложно было совмещать музыку с учебой? Потому что, ну, музыка отнимает много времени и сил.
Я была очень интересной ученицей, я бы сказала. Вот сейчас вспоминаешь и думаешь, как я так могла? Я нещадно прогуливала уроки с Татьяной Львовной. То есть, нет, я успевала все. То есть я училась неплохо, у меня золотой медали нету, потому что у меня в 11 классе была 4 по физре.
Это грустно.
Это очень грустно, а еще грустнее то, что не удалось уговорить преподавателя все-таки ее переставить на 5. Вот, и в общем, мне как-то не очень все это нравилось, то, что происходит у Татьяны Львовны. В конечном итоге это привело к тому, что она у меня отказалась, доучивалась я у зрячего преподавателя в Клеровской музыкалке и ходила туда. Вот. Но я ревела, когда отказывала, когда Татьяна Львовна от меня отказалась. И я помню, мне Леша Лапшинов рассказывал, как он пришел к кабинету к этому, чтобы меня забрать на ужин, потому что все уже были там, а я еще нет. И он говорит, я когда слышал эти вопли, мне даже страшно было зайти. Вот. Ну, конечно, у всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы. То есть плюс, наверное, в том, что если бы я сначала попала к зрячему педагогу, я не знаю, как бы я осваивала нотный Брайль. А минусы в том, что когда я попала к зрячему педагогу, мне пришлось тотально переучиваться. Ну, вот, потому что, ну, в моем уважении, все-таки фортепиано, я считаю, ну, по крайней мере, на том этапе, когда ты в человека закладываешь основы какие-то, постановки, хорошо бы все-таки, чтобы тебя видели.
Ну да. Ну вот жизнь в интернате для тебя скорее положительный опыт или отрицательный?
Ну, конечно, скорее положительный, да. Понятно, что везде были какие-то конфликты, и ругались мы и с учителями, и с воспитателями, и с родителями пару раз там у нас были очень серьезные разговоры. Но все-таки, вот я могу сказать, что про наш класс, по крайней мере, про ту его часть, которая оставалась ночевать, особенно в последние годы, когда... Вот. Как-то у нас все всегда было хорошо, замечательно, были всякие и посиделки, и всякие там истории, которые до сих пор вспоминаются, и в конце концов наша легендарная песня про столовую, которую мы сочинили в классе в девятом, и мальчики наши, так у нас ее вся школа знала, когда мы там учились, возможно, даже и когда мы выпустились, кто-то ее знал, по крайней мере, первую строчку, там она на цитаты разошлась. Так что я считаю, что безусловно положительные.
А родители насколько повлияли на твое становление личности?
Да, я думаю, что очень сильно они на него повлияли, потому что когда я была маленькая, когда все это как раз закладывается, в принципе, мы ходили везде, где только было можно, все театры были мои, у нас вот был детский театр в двух остановках метро от меня, да, наверное, он и сейчас есть. Ой, мы там пересмотрели все. Меня уже знали и на входе, и там в гардеробе, и вот, ну, все, в общем. Музеи, выставки, какие-то концерты. У меня в семье все знали Брайль, когда я училась в начальной школе. У меня бабушка сидела ночью, переписывала, тогда же еще не было интернета такого активного. У меня компьютер вообще в 10 классе появился. И бабушка у меня сидела, переписывала ночью всякие детские энциклопедии со зрячего на Брайль. Иногда мы с ней вместе писали, она мне диктовала. А ночью она продолжала, чтобы с утра я просыпалась, и мне было что почитать.
Это удивительная история.
Ну вот, и сейчас мы это все отдали в школу, потому что это все-таки прилично занимает место дома.
Да.
И они вот лежат в классе у Софьи Дмитриевны, и дети читают что-то в библиотеке в школе, что-то вот у нее.
Алексей Лапшинов спрашивает, помнишь ли ты свою первую песню, которую ты пела сольно?
Помню. Ну, сначала, скажем так, мое полусольное выступление было в классе в четвертом с полетом. Я там пела про песню из «Радионяни», про «Как-то рано поутру с другом сели мы в метро» и так далее, про всякие эти неспелимые слова. А вот такое конкретное, это было, наверное, в классе в шестом, когда Наталья Николаевна делала ретро-концерт. И как-то так получилось, что они решили, чтобы я спела про «Где-то на белом свете», про медведей. И я прекрасно помню, как я бегала по школе, звонила родителям и говорила, мне дали сольную песню. Но вот эта запись и не сохранилась, к сожалению. Ну вот. А история сохранила седьмой класс, где я пела на дне учителя про... тоже там песню. И вот это у меня есть старая запись с кассеты. Ну, я не могу это стереть.
Ну вот, время пришло выпускаться тебе из школы. Ты уже поняла, что будешь идти дальше в музыкальной области. И как проходило твое поступление? Как ты выбирала вуз, куда ты хотела бы поступить?
Конечно, все... так сказать, уважающие себя музыканты хотят либо в Гнесинку, либо в Мерзляковку, который колледж при консерватории, либо в Ипполитовский колледж, там у них потом тоже есть институт. Вот.
В Гнесинку пыталась?
Я везде пыталась, с Гнесинкой у меня получилось так, что я в 12 классе пошла туда на подготовительные, на платные. Вот. Там, конечно, преподавательница была интересная, я бы сказала. Вот. Но то, что она дала мне толчок, это безусловно. Но когда мы пришли на прослушивание к заведующей колледжа, она сказала, а что вы пришли учиться, у вас есть пенсия. Ну, как бы, все стало понятно, я даже не стала там вступительные сдавать.
Ну, да.
То есть, на платные она как бы не имела права меня не зачислить на эти подготовительные. Ну, вот. Ну, в конце концов, денежки всем нужны.
Ну, да.
А потом была Мерзляковка, там... Ну, там мне ничего не сказали, там просто я не сдала первый тур и все. Потом была Ипполитовка, и туда я ходила в августе, когда я уже, в принципе, была студенткой того вуза, который закончила. То есть меня зачислили. Я подумала, ну если я вдруг поступлю, ну, я как бы заберу документы, что там долго, что ли. Mm-hmm. Вот. Я ходила во вторую волну абитуриентов, это было хорошо тем, что ты все сдаешь в один день, там обычно вот если и в один тур. То есть в Мерзляковке я не дошла, например, до сольфеджио, где я, в принципе, набрала бы 100 из 100, потому что с этим у меня проблем не было никогда. А в Политовке было все сразу. Там был вокал, сольфеджио и коллоквиум. На коллоквиуме обычно народ могут спросить... Ну, как я всегда говорю, коллоквиум — это проверка, идиот ты или нет. Mm-hmm. Вот. То есть могут спросить все, там, начиная от искусства в основном, конечно. Ну, кончая разными другими областями, то есть мальчика, который пришел после меня, спросили, какие ты моря знаешь.
А тебя о чем спросили?
А, ну, как я, конечно, могу сказать, угадай с одного раза, ну как бы о чем надо спросить?
Ну что, про живопись, как незрячего человека, это же очень актуально спросить.
Естественно, причем меня спросили что-то очень абстрактное про... А какие художники выставлены на Крымском валу? Я так думаю, ну что-то сказать, чтобы не провалить. Я так очень абстрактно отвечаю, ну русские и зарубежные. Ну это самый универсальный ответ.
Ну да.
Что-то мне говорит, нет, там нету зарубежных художников. Я даже с этим не согласна, в принципе. Я на 250% уверена, что они там есть. Ну, в общем, что-то я там еще промямлила. То есть понятно, что какие-то представления там о живописи, они у тебя все равно есть. Ну, спросила бы она там, я не знаю, кто там автор того-то и того-то, я бы, наверное, назвала, потому что, ну, не настолько же. Ну, вот самые известные вещи ты знаешь. Но вот так спрашивать, когда ты даже не знаешь, я думаю, она сама-то не знает там детально всех этих фамилий.
Mm-hmm.
Вот так. То есть, а после меня, да, спросили про моря. Я говорю, ну, на это я бы ответила, безусловно.
Ну, понятно. Нам Алексей Викторов перевел 29 рублей. Спасибо большое вам, Алексей. Да, у нас есть такая возможность поддержать канал. Кнопочка «Поддержать канал» находится чуть правее текстового поля, в котором можно написать свое сообщение. Поэтому, если вдруг вы хотите это сделать, то милости просим. Ну хорошо, не сложилось с вот этими всеми вузами. И куда ты в итоге поступила?
Я поступила в Московский педагогический государственный университет, МПГУ.
С ним проблем не было?
С ним проблем не было, ну, то есть мы пошли на день открытых дверей весной, мне тогда, в принципе, еще было понятно, что меня возьмут, потому что там можно было пройти прослушивание, мы сходили, там было все нормально. Были вступительные, на которых я, ну, там тоже спеть и сольфеджио. Причем я, там было 4 с листа, и я, как прилежный ученик, приперла, по-другому это не назовешь, потому что был огромный пакет с, по-моему, 3 израильскими учебниками. Вот. Где, значит, были номера для пения с листа.
Mm-hmm.
И я принесла и брайлевский вариант, и зрячие. То есть, если вот вы захотите меня спросить, там, ткните на любой номер, я вам его найду и спою. Ну, в итоге до этого не дошло. Я поступила, я набрала, по-моему, 85. Вот. Ну, поскольку это институт педагогический, как бы я понимала, что я пройду, потому что требования там ниже. И... может быть, даже и вообще к музыкальным возможностям, так сказать. Если ты хочешь учиться, ты оттуда что-то возьмешь. Если нет...
Ну, как и везде.
Как и везде. Ну, просто везде есть такие... Ну, у нас проходили такие вещи, которые, может быть, не везде пройдут. У нас, например, был один вокалист, который по фортепиано... Там все предметы есть у всех, когда ты учишься. У нас был один мальчик, специализирующийся на вокале, который по фортепиано 3 года сдавал на экзаменах старинную французскую песенку Чайковского. Ну, я думаю, все примерно представляют эту мелодию. Это очень
просто. Да, детский альбом.
Да, 2-й класс ДМШ. Ну, вот.
Да. Ну, и насколько легко было учиться в вузе? Потому что, насколько я понимаю, с доступностью нот все очень плохо.
С доступностью нот действительно плохо, но вот по самому процессу обучения в вузе я, наверное, никаких претензий предъявить не могу. То есть, когда у нас началось, например, сольфеджио, и преподаватель наш понял, что как бы со мной надо что-то делать, чтобы я хотя бы сдавала номера с листа, он мне в компьютерной программе, значит, записывал эти MP3-шные файлы, пианино там играла эту мелодию, я ее, ну, либо сразу учила, либо на брайль переписывала то, что наизусть можно было не учить, ну, или когда я понимала, что наизусть я это не выучу. То есть он мне реально каждый раз присылал эти номера. Вот. Это, конечно, так, было неожиданно приятно. Потом бы и получилось так, что мы перешли на учебник, который даже оказался по Брайлю. Я ходила какой-то период, был у меня, я ходила с этим, с брайлевской книжкой, пела по ней. Было у нас, была у нас история музыки, где мы задавали угадайки каждый месяц, когда тебе ставят фрагменты, и ты должен написать, откуда это все. Я это тоже записывала ей потом устно. Я, конечно, с таким трудом получила пятерку диплом по истории музыки, что... Но это была такая преподавательница, она строгая. Она реально строгая, но она справедливая. И когда я... мне надо было получить 9 из 10 баллов, чтобы у меня было опять минусом по этой угадайке, там такая ситуация складывалась. Я 3 раза переписывала. Вот. У меня было 8, там еще сколько-то. Ну нет, 8, по-моему, было всегда. Я уже на 3-й раз к ней пришла, я говорю, ну, может быть, вы все-таки поставите мне 1 балл, этот несчастный. Ну, она говорит, может, ты что-то другое напишешь. Я говорю, нет, я другое вообще не помню. И я уже 3-ю это пошла писать, думаю, ну ладно, если не получится, то фиг бы с ним.
Ну, очень лояльно, я скажу у вас, потому что у нас-то пересдавать нельзя, если у тебя больше 3-ки.
Но это же пересдать. Был, нет, это был не экзамен, то есть это были просто угадайки, их можно переписывать сколько хочешь раз, тебя не устраивает. Вот. Ну, просто это была такая, которую надо знать. Я, конечно, мне уже я плакать хотела.
Ну, в общем, с нотами приходилось выкручиваться. Насколько я знаю, ты даже заказывала из библиотеки немецкой ноты.
Да, в какой-то момент, потому что я... Ну как, для вокала мне ноты были не нужны. Я, в принципе, абсолютный слух в помощь. Я могу и так учить. На хоре запоминала тоже. С фортепиано, да. То есть, если там... того, чего я хотела играть в Москве, не было. Поскольку наша библиотека печатает все очень долго, мне просто проще было заказать это в Германии. Конечно, ты потом тратишь деньги на пересылку обратно, потому что в эту сторону они-то за свой счет шли. Вот. А обратно отошли. Но у них как бы нету сроков, то есть, ну, никто с тебя там через месяц эту книжку не попросит. Пришлешь, когда можешь. И я заказывала, да, но вот просто у меня так получалось, что меня никогда не ограничивали в выборе программы по фортепиано, то есть если мы там садились и решали, что играть дальше, мы всегда говорили, ну вот ты давай посмотри, принеси, что хочешь. Ну и, как правило, то, что я хотела, то и одобряли.
А ты была единственной незрячей студенткой на направлении или в вузе?
Ну, да, на тот скорее момент, по этому направлению. Да. На тот момент, да, то есть до меня кто-то был, но это было давно. Но так получилось, что на 5-м курсе, когда я училась, поступила девочка из нашей школы, Лера Лоткова, а в этом году поступил еще один мальчик, Илья Гутерман. То есть как-то после меня народ пошел. Это все привело к тому, что в середине 4-го курса, когда, видимо, уже знали, что будет поступать Лера, у нас даже подписали по Брайлю кабинеты. Хотя, ну, как мне кажется, в нашем корпусе заблудиться невозможно, потому что у нас 4... прямых этажа и, ну, в общей сложности, я не знаю, кабинетов 30, наверное. Вот. И как-то потеряться там я слабо себе представляю. Ну, как... первые недели понятно.
Как преподаватели реагировали сначала на то, что ты вот не видишь, тебе надо как-то учить?
Да, в принципе, нормально. То есть вот таких проблем глобальных у меня, наверное, не было. Меня освободили от дирижирования, хотя это обязательный предмет. Мне даже теперь очень интересно, что у меня там стоит по нему в дипломе. Или его там вообще нет, или там, ну, прочерк вряд ли, потому что, скорее всего, его там вообще нет. Я на первой неделе пришла в деканат и сказала, я говорю, вот а что мы будем делать. И решили они, что ничего мы не будем делать, иди пой себе на здоровье. В общем, я на дирижировании не была ни разу. Мне назначили... преподаватели, конечно, ну, потому что всем назначали, и тогда еще не знали, там, кто я и что я. Вот. Но я с ней даже не виделась.
Павел Леонов спрашивает, как ты сдавала музыкальные зачеты по музыкальным предметам? Ну, как мне кажется, играла или не только?
Ну, естественно, ну, вокал, спеть, фортепиано, сыграть. У нас был концертмейстерский класс. Это, конечно, тоже было очень весело, потому что ты, во-первых, должен найти человека, который споет под твой аккомпанемент. Вот. Эту личность я нашла, а потом, поскольку с нотами для вокала у нас совсем труба в России, я на слух учила. У меня концертмейстер моя не из института, из института, к сожалению, хороших концертмейстеров у нас там очень мало было. я ее просто в какой-то момент попросила наиграть мне то, что я собираюсь играть на экзамене, там, в каком-нибудь очень замедленном темпе, она мне это сыграла, я это выучила. То есть, ну, остальные нормально. У меня, я в основном, честно, я в основном и зачет это не сдавала. То есть по всяким там сольфеджио и той же истории музыки, о которой я говорила, если ты пишешь эти несчастные угадайки, у тебя автомат.
Mm-hmm.
Поэтому у меня был один-единственный конфликт на пятом курсе. Нет, на третьем я получила четверку от очень принципиального дядечки по хороведению, который говорил, что вы рассказываете не так, как я. На что я ему сказала, как бы, ну, я же не могу учить ваши лекции наизусть.
Ну, можешь, наверное.
А зачем?
Это непонятно. Ну, хорошо, закончила ты вуз. И что делать дальше? Думала, куда поступать?
Дальше у меня было в Вену поступить в магистратуру. Ну, все-таки немецкий я на тот момент знала. И я подумала, а чего бы и нет. Знакомые там даже преподаватели, потому что за год до этого на мастер-классы в Австрию ездила одна совсем. Вот. И я туда приехала сдавать вступительные, но, к сожалению, тут вверх взяло национальное, так сказать, превосходство и гендерное, потому что взяли трех мальчиков-корейцев, и на оперном, то есть я поступала на камерное пение, на оперные экзамены были свои, там тоже взяли китайцев. И это очень забавно, потому что когда я пришла сдавать вступительные, я себя почувствовала в Азии. То есть там на все списки европейцев было, ну, 20%. Куча азиатов, которые не говорят нормально по-немецки. Я не знаю, как они потом сдавали экзамен на уровень, потому что там нужно B1 минимум. B1 — это прилично. Очень прилично.
Угу.
Как
а
они там чего сдавали? Не знаю.
Ты как немецкий выучила где? В вузе или сама?
Я вообще не планировала его учить. Вот, просто в какой-то момент, по-моему, это было, ну, где-то там в середине первого курса института, я подсела на немецкую вокальную классику, я стала ее петь, и до этого пела. Ну, потом это стало совсем уже много ее в моей жизни. Я подумала, ну что, надо как-то хотя бы начинать учить язык. И вот так получилось. Потом начала сама. А потом моя музыкальная однокурсница сказала, что будет поступать в наш же институт на заочное на английский. А я подумала, да, я сделаю маме на день рождения подарок и пойду на немецкий.
Mm-hmm.
Но она хотела. Я подумала, а чего нет? День рождения у нее летом. И все лето я это все дело скрывала. Экзамены я сдавала осенью. Я поступила. Ну, я ей потом, конечно, сказала об этом. И 2,5 года я проучилась на заочке ИНЯЗа МПГУ. И вот это, про это я, наверное, положительного могу сказать очень мало, потому что...
Почему?
Ну нет, первый год, ладно еще. А потом я всегда говорю, что цены становились все больше, а пар все меньше. Заочка же платная.
Mm-hmm.
И когда на третьем курсе я осознала, что как бы они уже просят 100 тысяч в год...
Для заочки это разве большие деньги?
Ну, это приличные деньги, с учетом того, что когда я поступала, они обещали 55.
А, ну да.
Но когда я поступила, они повысили до 90.
Замечательно.
Очень. Mm-hmm. И когда мы, вот второй, последний мой семестр, мы за него уже не платили, но я отходила. Мне просто было интересно, сколько раз я появлюсь в универе. Мне кажется, там больше 6 вряд ли набралось бы. То есть у нас без конца отменялись немецкие пары, очень много становилось мусорных. Всяких там психологий, их просто было огромное количество, всяких разных. Ну, нигде такого нету. Вот. И в конце концов мы просто отчислились, потому что невозможно. И я даже не знаю, честно говоря, из моей группы дошел ли кто-то до конца или нет.
И немецкий ты уже выучила сама? Без...
Ну, в итоге да. То есть теперь у меня ситуация такая, что у меня по нему нет никакого там ни диплома, ничего. Ну, как-то это не мешает мне иметь по нему учеников. Вот. И не мешает заиметь по нему диплом.
Когда ты решила изучать другие языки? Сколько ты языков знаешь?
Ну, я говорю, знаю более-менее, как сказать, знаю 3, а остальные, там еще 3-4 наберутся, на которых я могу что-то сказать. Но английский я не считаю, потому что я после школы не училась целенаправленно никак. Mm-hmm. Ну как, сначала у меня, по-моему, был итальянский, потому что в середине первого курса что-то мне долбануло в голову, что я хочу поехать в Италию летом, найти там себе какую-нибудь школу вокальную и языковую. Вот. А как бы идти с нуля, ну, было не очень весело. И я начала сама учить. Весной я нашла школу в Болонье, ну, с нормальными ценами, обычную языковую школу. Ну, то есть там незрячие, я не знаю, до меня были вообще или нет. Я им написала...
Но проблем там не было.
Проблем там не было. То есть там было как? Я брала ноутбук с собой туда, за границу, и там преподаватели ходили... То есть электронных... Изначально электронных материалов там не было, но мне все сканировали и присылали. Это было очень мило, потому что они реально поднимались к секретарю пару раз. Я даже видела, как они это делали, чтобы сканировать свои там какие-то методички. Мне кидали все на почту, то, что надо было делать. Потом я читала это все. Вот. Ну, это, конечно, очень интересно, потому что ты там в интернациональной группе, у нас там народу откуда только не было. Япония, и Греция, и Германия была. Ну, первый мой контакт с немцами, наверное, тогда был. Вот.
Ну, интересный опыт. А, ну и после итальянского, как ты решила продолжить языковое свое обучение?
Потом был китайский, потому что ВКонтакте в аудиозаписях мне в какой-то момент в рекомендациях попалась китайская песня.
Интересно.
Я решила, о, что я хочу ее спеть. Ну, потом я поняла, что как бы петь на китайском без фонетики китайского — это ужасно. Ну, надо учить китайский. Я, значит, нашла тогда сообщество Language Heroes, которое... собственно, в котором я сейчас... Ну, благодаря которому я, наверное, сейчас веду свою языковую деятельность в том виде, в котором она есть. У них там есть марафоны по изучению языков разные. И вот я, значит, записалась туда, потом я узнала, что есть устный экзамен по китайскому, международный. Они все... Они вообще называются HSK, ну, это вот письменный. Их 6. Есть 3 устных. Ну, как бы каждый устный равняется 2 письменным. Вот я подумала, а почему бы не сдать? Он стоит очень дешево, 1000 рублей. Ну, как бы сравните с европейскими экзаменами языковыми, это за даром, можно сказать, вообще.
Ну да, да.
Я подумала, я хочу. Я нашла курс по подготовке интернетовский. Потом пришла, значит, в этот МГЛУ, по-моему, там сдавали, да, сдавать. В принципе, там любому незрячему человеку можно все это сдать, потому что основная часть заданий там вообще не требует, чтобы ты чего-то читал. Там в конце есть 2 вопроса, на которые надо ответить, вопросы написаны. Ну, ничего, мне подошли, их прочитали по-китайски и все. А в следующем уровне я 2 сдавала, а надо было картинки описывать. Ну, там тоже было все нормально, мне пришла русскоговорящая китаянка, сказала на русском, что там нарисовано. Все, вперед.
Но как, неужели можно так легко выучить устный китайский? Это, ну, я не знаю, я слабо себе это представляю.
Ну, тут, конечно, большой
вопрос.
Какие
были сложности с этим?
Сложности скорее... Нет, на самом деле, когда ты не учишь иероглифы, с тебя падает процентов, не знаю, 40, наверное, вообще всех проблем китайского. Потому что, конечно, вот это все писать, это тяжело. Сложности были, наверное, скорее, вот с устным-то, наверное, вообще никаких. Ну, как и в любом языке, просто ты привыкаешь. То есть есть синтезаторы для NVDA, они вполне себе хорошо читают китайский текст. Помедленнее надо ставить вначале, конечно. Потому что надо... Китайский — это же еще и тоновый язык, надо слышать интонации слогов. Вот, на латинице писать можно вообще спокойно. То есть у них есть этот пиньин, который... Ну, вот официальная система транскрибирования, ее и в Китае, ну, в основном дети, но не только, ею пользуются иностранцы, туристы и все. В принципе, можно, конечно, и научиться на компьютере писать, ну, какие-то слова я могу написать. Там можно заставить NVDA тебе прочесть примеры, и ты поймешь, тот это иероглиф нужен или не тот, потому что амонимов тоже хватает.
А как в NVDA пишутся иероглифы? Специальная раскладка или какие-то буквы сочетания? Или там только латиницей можно их писать?
Там вводится латиницей, ну, там есть раскладка Word, вводишь латиницей, тыкаешь пробел, и тебе вылезает список иероглифов, которые звучат так, как ты вот написал латиницей. По-моему, есть еще какая-то раскладка, которая как-то там по-другому это делает. Ну, вот чтобы по черточкам вводить... такого нет, но есть вот когда, но это, конечно, не для NVIDIA-евских пользователей, это для зрячих, то есть зрячие могут просто мышкой их рисовать.
Угу.
Такое есть.
А китайский Брайль, про него что-нибудь слышала?
Слышала, что он восьмиточечный, а вот, собственно, на этом все закончилось, потому что на чем его осваивать? Но он есть, и можно даже найти в интернете табличку, где он основан на вот этих слогах латинских, да, но там не пишутся значки тона, потому что считается, что носители бы и так и без них справятся. То есть, мне кажется, для иностранцев китайский Брайль — это квест очень сложный.
Ну, а сейчас китайский ты где-нибудь применяешь, или это так, для себя просто поразвлекаться, скажем, на досуге?
Скажем так, я бы применяла, то есть я, когда начинала преподавать, я афишировала 3 языка, немецкий, итальянский и китайский, но так получилось, что у меня просто в этом году исключительно все набрались по немецкому, вот, и получается, что просто звезды не сошлись, но я готова.
Ну, ты готова репетиторствовать?
Ну да, естественно, не для там продвинутых пользователей, скажем так. Вот. Ну, продвинутым там у них другие требования и другие цели обычно. Там уже бизнес китайский начинается. Вот. А общий такой базовый, да, готовый.
Ну, проверять домашку уже ты не сможешь, сможешь только устные какие-то задания давать.
Я всегда говорю, что иероглифы прописывать на вашей совести. Ну, то есть, когда, если ко мне кто-то придет, да. Нет, домашку пусть они пишут на компьютере. Это вообще обязательное условие всех моих учеников. Писать на компе, в Word, там, чем угодно отправлять. То есть, ну, само прописывание — это, в принципе, человек в состоянии делать и без преподавателя. Ну, в конце концов, ну, когда дети в первом классе учатся писать, понятно, им нужны родители, дети еще не сознательны, чтобы себя контролировать. А взрослый человек, когда начинает это учить, ну, мне кажется, вполне может оценить сам, правильно он написал или нет. Ну, или, в конце концов, сейчас очень много сайтов, где можно бесплатно показать это там носителю. Уж китайцев столько, что они всегда тебе помогут в этом.
Ну да. А в изучении языков какие были сложности? Какой язык был для тебя самым сложным? Наверное, китайский или нет?
Я вообще на этот вопрос отвечаю обычно так, что у меня были языки, которые не пошли. И вот это, наверное, самое сложное. Потому что...
Что за языки?
Ну, у меня был иврит, который я бросила через 2 недели, например.
Почему?
А, не знаю, как-то потому что я, мне кажется, мой мозг выше... Это выше моих сил въехать в эту систему словообразования, которая там есть. И в эту систему письменности, что надо писать без гласных, и вообще как-то это все очень странно. Казалось бы, все говорят, что китайская грамматика там не похожа, да? Ну вот не знаю. Может быть, когда-нибудь я до этого дойду. А из того, что я знаю, ну, китайский, скорее всего, самый непривычный, потому что действительно там нет много из того, что есть в русском и в других европейских. И от этого тебе как-то странно.
Алексей Лапшинов пишет, что однажды ты применяла свои знания китайского, когда вы заказывали еду в китайском ресторане на твой день рождения.
Точно. Да, это был
прошлый. Так что все-таки не зря.
Да, был мой прошлый день рождения, мы пошли в китайский ресторан. Причем такой, это был вот действительно китайский ресторан, где никто из персонала не является носителем русского. Там работают китайцы. Ну вот. Я заранее выучила название, чего мы будем заказывать. Потом я у них просила столовые приборы, правда, почему-то поняли они это со второго раза, потому что по умолчанию палочки же приносят. Я им там объясняла, что нам не надо палочки. В итоге потом они нам бесплатно арбуз дали.
Ну, это интересно тоже. Хоть где-то можно применить китайский, будет хорошо.
Да.
Но ты еще учила, например, испанский. А испанский зачем?
А испанский я учила совсем недолго, потому что мы ездили в Барселону, и я, скажем так, по рассказам очень многих людей знала, что с английским там у местных все плохо. Ну, собственно, как и в Италии с английским плохо, так и там. И я, на самом деле, даже не пожалела о том, что я смогла там как-то изъясняться, потому что благодаря этому мы, во-первых, попили вино бесплатно в ресторане «Четыре кота». Это очень известное место, где... Вроде бы как он по заказу Пикассо был построен.
Почему бесплатно?
ну как бесплатно, скажем так, вместо двух бокалов нам пробили один, потому что в меню были бутылки, а бутылку брать на двоих было как-то, ну, дорого. Я спросила, я говорю, а у вас бокалов есть? Говорю, да. Вот, ну, принес нам, а в счете оказался только один бокал из двух. Вот, не знаю почему, так получилось. А потом мы попали в парк Гуэль, вот, где стоит эта лавка Гауди. Вот мы пришли, нам сказали, а вы знаете, у нас очень много народу, было 11:30 дня. Приходите в 7. Мы так... А как бы до него надо было на метро ехать, и ехать еще раз, ну, не прельщало. Вот. Я говорю, пойдемте, я сейчас выкручусь. Мы пришли на вход, нигде касса, где уже билеты проверяют. Нам вызвали какого-то дядечку, которому начала врать, что мы сегодня вечером улетаем из Барселоны. Мы очень хотим сходить посмотреть на лавочку. Давайте вы нас пустите, пожалуйста. Ну, в общем, он там пошел еще с кем-то поговорил, повел нас в кассу, и нам вместо 40 евро за двоих пробили, по-моему, за 5 билеты. Вот, в общем, учите языки, товарищи.
Да, а не мешает ли знание языков изучению нового языка? Мне кажется, что наслаиваются какие-то знания, и тебя, ты иногда путаешь в голове или нет?
Они мешают, когда ты, например, два языка берешь и учить одновременно с нуля. Вот это действительно... Наверное, не надо этого делать, два родственных языка, там, допустим, итальянский и испанский, учить вот, параллельно. Это можно делать, когда уже там один язык на высоком уровне, например, а другой там начинаешь. Тогда да. Действительно может путаться. А так, ну... Нет, ну иногда, наверное, у меня бывало, когда я могла там ставить слово из другого языка. Но так, что прям конкретно, да нет.
Ну, сейчас ты все-таки решила связать свое дальнейшее обучение с языковой деятельностью.
Так получилось, да. Я это, наверное, ну не знаю, как-то вот так вышло, да. Тут уже, в принципе, многие об этом, наверное, знают по прошлым эфирам, потому что это уже озвучивали. Да, действительно, получилось так, что я, ну, наверное, все-таки выиграла универсиаду от МГУ по немецкому, и теперь я могу поступать в магистратуру без вступительных экзаменов. Вот. Хотя я вообще не верила, что я там займу что-то достойное, потому что все-таки она рассчитана на тех, кто заканчивал бакалавриат. Вот. Ну, как-то вот так вышло.
Ну, это круто. А в Германию переехать не планируешь?
У меня были мысли поступать тоже, ну, сейчас, вот сейчас точно уже нет, потому что...
Ну, сейчас, да, актуально, конечно.
Они даже там границы не пойми когда собираются открывать. Ну, может, когда-нибудь. Может быть, если у МГУ есть какие-то контакты, можно будет поехать на стажировку. Это вроде достаточно распространенная там практика.
Ну, да. Ну, в любом случае, это будет интересный опыт. Потом поделишься впечатлениями.
Я думаю, да.
Но, несмотря на сейчас твою увлеченность языками, ты музыку не забрасываешь, и тебе даже удалось поучаствовать в опере.
Да, действительно, да, музыку никогда не бросишь. Как же можно бросить после таких стольких лет? Ну, да, у меня получилось так, что, получается, в конце августа я случайно увидела проект. Его делал британский режиссер. Они ставили барочную оперу в Москве в театре САЦ. Это было... То есть там, когда я наткнулась на этот проект, до старта была неделя, по-моему. Я подумала, ну это стоило довольно дешево, то есть я была готова, в принципе, за эти 10 дней заплатить такую сумму. Обычно это стоит раз в 10 больше. То есть если мы возьмем аналогичные проекты, даже у нас в России. Я им написала письмо, я, конечно, была очень не уверена, что они меня возьмут, но написала, они сказали, что мы вас возьмем и возьмем бесплатно. Вот. И мне надо было определиться с ролью, потому что, ну, если все это могли в процессе выучить, я все-таки, мне комфортнее было это сделать дома. Я как бешеная учила роль за, там, 3 дня до того, как мы начинали репетировать. Это было, конечно, тяжко, потому что, оперы того периода, который мы ставили, это в основном речитативы, то есть это не арии, да, в которых, ну, преобладает мелодия, скажем так, она запоминающаяся, а речитативы одни, ну, очень часто все на одно лицо, ну, то есть ты вроде как поешь, но очень такая своеобразная там и мелодия, и ритм, и размер, и это намного тяжелее учить. Ну, я смогла, конечно. Это было интересно, потому что, во-первых, это было с оркестром, с барочным ансамблем, с полноценным. Это было в костюмах адски тяжелых, очень душных. Там в этих костюмах, я не знаю, я когда его снимала, мне прям облегчение наступало. Вот. И это
ты пела в хоре или у тебя была...
У меня была сольная роль, вот, которую я учила, да. И полноценный спектакль со зрителями в театре САЦ, ну куда ты еще там выступишь просто так.
Ну да, класс, ну это интересно. А не планируешь как-нибудь еще в какой-нибудь опере выступить, может быть, не знаю, как-нибудь возможно это? Или я без консерватории нереально?
Я думаю, если они еще будут делать вот такой проект, я бы пошла. Ну вот. У нас есть еще другие. Есть такая организация, она называется... Ой, оперно-симфоническая лаборатория называется то, что они делают. Они ставят уже оперы 19 века. И в прошлом году они ставили Иоланту летом. Я всегда... У меня есть такой черный юмор еще со школы, что вот, так сказать, с музыкальной частью нашего класса мы любили посмеяться, что если нам предложат петь в опере девочкам, то мы можем согласиться на роли Аланты.
Нам, ну, даже кстати, не... да.
Ее вживаться.
Да.
Я тогда... Там, конечно, деньги надо было платить несоизмеримые по масштабам вот с этим проектом. Но я подумала, если они согласятся меня взять, я, ну, как-нибудь сожмусь и заплачу. Потому что там тоже с симфоническим оркестром, там очень приличная сцена. Не помню уже, какого театра. Но они в итоге так мне и не ответили ничего содержательного. Я поняла, что с ними, видимо, бесполезно. Вот. Но вот такую оперу вот к этим людям, с которыми я была в театре, я бы пошла. Да, это, конечно, было очень тяжело. То есть мы приходили в театр в 10 и уходили в 10. Утра и вечера, соответственно. Меня дома не было. Я вот реально поспать приходила. И, конечно, это тяжело.
Но это был не инклюзивный проект, а обычный проект, просто туда пришла и тебя взяли.
Да, да.
А тебе нужно было двигаться на сцене или стоять как-то? Ты...
Да, была статичная роль. Там в основном надо было стоять, и просто там какие-то были барочные жесты, которые регламентированы. Вот. У меня просто, да, у меня роль такая была. Но то, что мне там надо было делать, мне там показали, и я сделала, не вопрос. Но как бы... Я думаю, что если бы надо было, то и это бы организовали. У нас там, например, были мастер-классы барочных танцев. Это, конечно, было совсем весело. Я вообще от них открещивалась. Но на тот момент, когда еще не ставили конкретную хореографию там, с теми, у кого она должна была быть, а брали всех и делали все-все, я там даже чего-то делала. И там причем была англоговорящая преподавательница. И я в первый момент, когда вот было первый раз, я так думаю, блин, ну, понятно, я знаю, как там будут руки-ноги, а дальше надо уже вспоминать. Вот, ну, ничего, было интересно, тоже, наверное, опыт.
Ну
а потом выяснилось, что наш оперный режиссер, вот этот из Британии, знает немецкий. Когда нам надо было очень долго о чем-то говорить, я даже не помню, почему меня вообще дернуло это спросить. Я говорю, вот знаете, я по-английски говорю так себе, вот немецкий у меня как-то получше. И он мне на немецком отвечает: не вопрос, давай по-немецки. У меня было такое шоковое состояние, причем он говорил даже почти без акцента. И это было так неожиданно приятно.
Нашли друг друга. А помнишь ли ты вообще какие-нибудь смешные случаи, которые происходили с тобой во время выступления?
Ну... Вот именно там, наверное, ничего не происходило, а вообще, да, у меня была чудесная... Во-первых, да, про чудесную историю с фортепиано я сейчас расскажу. У меня главный мой смешной случай — это моя фамилия. Потому что найти ведущего, который с первого раза ее прочтет правильно, это очень сложно.
А что, говорили Калина?
Говорили Калина. Калина реже, кстати, говорили Калина, но самое чудесное, то, что войдет в историю, это когда в четвертом классе, Лёша Лапшидов, если ты еще с нами, ты сейчас...
Да, как раз так интересно получилось, что я тебе спросила, задала вопрос, и Лёша написал тот же вопрос, просто немножко с другими словами, поэтому это вопрос от меня и от Лёши.
Вот, и мы выступали дуэтом, этого, к сожалению, история тоже не сохранила, а жаль, мы пели песню про верблюда, и нас объявили, выступает Алексей Лапшинов и Калиса Алина. Причем это сделала наша школьная сотрудница, которая нас знала. Вот.
Ну, бывает.
Но, конечно, действительно, самый такой, что называется, интересный опыт у меня был в том году в Орехово-Зуево. Тоже концерт, который осуществился с подачи Лёши. Я туда приехала выступать. Во-первых, мы очень дико опаздывали. Мы встали в пробку, мы начали позже на час. Вот. Я туда приехала. Это как раз был тот концерт, где я на саксофоне играла после 4-летнего застоя. Mm-hmm. И там было фортепиано. Я не знала, какое оно было. Расстроенное, очень расстроенное. Таковым оно и оказалось. Я подготовила произведение, которое идет минут 5. Я, значит, сажусь, нажимаю первый аккорд и понимаю, что все, ребят. Это все плывет невообразимо. Я не знаю, как я сыграла. Причем сыграла я даже без ошибок практически, что в моей жизни бывает редко, потому что на фортепиано я играю не так часто сольно. То есть именно технических каких-то лаж там не было. Но это звучало потрясающе. И в какой-то момент отваливались у инструмента клавиши. И в какой-то момент одна из них отвалилась совсем. И у меня есть эта чудесная фотография, которая называется «Алиса вынимает клавишу», где одной рукой я играю пассаж, который, собственно, и был предназначен для этой руки, а другой я вытаскиваю клавишу, потому что я понимаю, что иначе я даже не смогу нажать на эту ноту, потому что все очень просто, ну, этот звук соприкосновения этой деревяшки, а другие деревяшки, он громче, чем все остальное.
Почти как Паганини на одной струне.
Да, ну, я ее вытащила, положила на крышку рояля, это было эффектно.
Да, действительно. А что у тебя с шахматами? Как туда-то тебя занесло, скажи, пожалуйста?
Ну, меня туда занесло очень, очень случайно, когда у брата в школе начался кружок, и он просил себе партнера, вот. Я как-то решила, что ну надо хоть вообще, не знаю, поиметь представление о том, что это такое. Mm-hmm. Я, наверное, не буду тут очень много всего пересказывать на эту тему, потому что у меня недавно как раз вышло большое интервью про шахматы и незрячих, которое вообще очень неожиданно состоялось. Мне было очень волнительно. Настолько волнительно, что за полчаса до того, как оно начиналось, я случайно уронила тарелку с обедом, и потом на следующий день мама отмывала кухню.
Но ты играла на зрячем поле или заказывала специальные шахматы?
Я сначала заказала специальные, причем это было очень забавно, потому что доступная среда сказала, что привезет их через 10 дней, а обычный шахматный магазин, в котором они оказались, перевезли их через 2 дня.
Они, то есть, специальные шахматы оказались в обычном магазине?
Да, обычный шахматный магазин, причем там еще есть какие-то поменьше, то есть, ну, вот эта стандартная доска, которая, ну, все знают, которая у нас в школе, да, есть. Mm-hmm. А там еще есть вариант поменьше. Я не стала его заказывать, потому что я его не видела, но что-то мне подсказывает, что он даже удобнее, потому что вот эта вот громадина, она занимает очень много места, если ее разложить. А потом я пересела на телефон, потому что есть приложения, которые доступны и как-то даже удобнее. У тебя все очень, все на экране, и ты можешь в любой момент сесть и потыкать. Вот.
И каких-то ты добилась успехов в шахматах или просто для себя научилась играть?
Да, просто для себя. То есть я вообще никогда, наверное, не буду нигде участвовать, ни в каких там незрячих соревнованиях. Вот. Ну, в интернет есть сайт такой Личес, на котором даже свою политику ведут так, чтобы незрячие могли там играть. Там есть прям этот раздел. Вот, accessibility, его можно включить, и тогда ты сможешь вводить ходы с клавиатуры, а не мышкой. Mm-hmm. Ну, вот. И находить там соперников, в принципе, там с этим проблем нет. Я могу туда зайти поиграть, ну, могу выиграть, могу не выиграть.
Научилась ты играть по книжкам или тебе брат все-таки учил?
Нет, меня учил третий человек, скажем так, третье лицо. Книжки появились потом, ну, то есть они у меня есть, я, в принципе, представляю, что с ними делать, их там надо переделывать в специальный формат, в котором их можно читать. Вот. Есть и каналы на Ютубе, которые имеет смысл нам смотреть. Например, тут эти приложения, которые для Андроида, оно называется ChessBack. Ну, потому что TalkBack, ChessBack, видимо, так. И оно прям специально для blind, что называется, для незрячих шахматистов. Оно сделано в Индии. Вот, где бы еще, действительно. Вот, и там вообще все без проблем. Можно делать в нем, вот, открывать эти файлы PGN как раз, которые, собственно, в которых в нашем случае надо держать все шахматное, вообще электронное хозяйство.
Ну, смотри, есть такое мнение, что профессионал не может быть профессионалом во всех областях. Не кажется ли тебе, что изучая так много, ты не можешь достигнуть каких-то высот в чем-то определенном? То есть ты хватаешься за все, но результатов высоких не можешь добиться? Или все-таки профессионализм заключается не в этом?
Ну, тут скорее вопрос в том, как бы хвататься за все, это нормально, в этом я ничего плохого не вижу. Тут вопрос в том, что ты, ну, как-то, наверное, должен понимать, что для тебя важнее на том или ином этапе жизни. Вот. То есть понятно, что, например, те же шахматы — это только хобби и ничего больше. А языки с музыкой, да, они периодически там то одно на первый этап выходит, ну, по крайней мере, прошлые 5 лет, когда я училась на мусфаке. Ну, вот тебе, видимо, выйдет другое. И в нашем современном мире, когда непонятно вообще, что будет завтра, особенно теперь, вот, твои вот навыки, наверное, чем их больше, тем лучше. И музыка, конечно, тоже будет со мной, и даже сейчас она со мной. Всякие онлайн-концерты я тут попробовала делать.
И как?
Интересно. Сначала было на Ютубе. На Ютубе было один раз и больше не будет, потому что он меня заблокировал за права чьи-то, и я потом восстанавливала это видео. В общем, там все очень сложно. Выкладывать обычные видеозаписи нормально, а вот в прямом эфире петь как-то они этого не любят. Я перешла на ВКонтакт. И на ВКонтакте даже собирается больше народу. 9 мая я делала, у меня было 300 с чем-то зрителей. А позавчера бы... Да, очень хорошо, что он был позавчера. Позавчера у меня было 1500 человек.
Ничего себе. И, ну, подписчиков у тебя меньше гораздо.
Подписчиков у меня меньше, а из подписчиков пришло, ну, наверное, не знаю, я говорю, хорошо, что я вот... Ну, если из этой толпы 10% было знакомых мне людей, это хорошо. Все остальные люди, конечно, не обошлось без троллей. Был там у меня один индивид, которого я заблокировала. Вот.
Понравился твой голос?
Нет, ему там были комментарии из разряда «Здорово, мать, ты чё слепая, пойди помолись». Это код Базилио. Привет, код Базилио. Это где Алису потеряла? Что-то там такое. В общем, я первый раз почитала, сказала, успокойтесь, второй раз почитала и заблокировала. Ну, как бы.
Правильно. Ну, то есть, все равно реально проводить онлайн-концерты, и качество звука не сильно страдает от этого.
Качество звука вот ВКонтакте что-то непонятное с ним делается, он иногда почему-то заедает, но при этом интернет не висит. То есть, я пока не поняла, в чем причина этого. Ну, позавчера было меньше, чем 9 мая. Может быть, это из-за того, что с телефона, но с другой стороны, с телефона и так-то звук лучше, чем с компьютера. Ну, вот, не знаю, почему так происходит. Но, я так понимаю, народу это не особо мешало, потому что те, кто были вот из моих, по крайней мере, знакомых, писали комментарии, были до конца. И это, конечно, приятно. Мы 1.5 часа, по-моему, позавчера вот двигалось это все.
Ну, здорово. По поводу курьезных объявлений на сцене Наталья Белова пишет. Помнишь, ты или Леша Лапшинов однажды объявили вместо картинки с выставки картинки с Мусоргского?
Это Лёша, у нас был картинки с мусорки, да, там с Мусоркова или чего-то такого,
с
да. Мусорки. Причем эта запись у меня есть, потому что Наталья Николаевна делала диски с этим спектаклем тогда. И он у меня лежит. Да. Это да, это конечно. Не, ну, оговорки никто не отменял, да.
Да, ну, бывает у всех. И скажи все же, в чем для тебя заключается профессионализм?
Ну, наверное... Когда это не только тебе приносит пользу, но и другим, и когда ты получаешь отзывы от людей, которым ты, допустим, там, чему-то научил или, я не знаю, ну, вот, какие-то благодарные отзывы, это значит, наверное, что ты действительно можешь этим заниматься, и у тебя это хорошо получается. То есть вот сейчас, когда я год вела немецкий у нескольких девушек, когда они потом, я попросила их написать отзывы у меня в группе, они написали, мне было очень приятно. Ну, собственно, мы и сейчас занимаемся, продолжаем. Вот. И вот это, наверное, показатель того, что да, ты действительно чего-то добился в этой сфере. То же самое и с пением, если... Ну, тут, конечно, сложнее, потому что смотря от кого получать эти отзывы, да, но... Ну вот, как-то так.
Ну да, профессионализм все-таки действительно должен, наверное, если это твоя профессия, то приносить пользу. А иначе это будет просто хобби. Хотя хобби тоже приносит пользу, но уже только тебе.
Да, ну... Да.
Еще Фридрих Ницше когда-то сказал, что без музыки жизнь была бы ошибкой. Ты согласна с этим утверждением?
Ну, пожалуй, да, потому что как, вот если, допустим, выбросить из общества театры и концерты, не знаю, там, вообще музыкальные инструменты, ну, я не знаю, как бы, вот, все существовало.
Да, было бы скучно, уныло и серо все.
Да.
Ну, спасибо тебе большое, Алиса, что пришла сегодня к нам. Было действительно очень интересно пообщаться. Я тебе желаю всяческих успехов, найти себя, найти свое призвание в жизни и заниматься действительно тем, что тебе нравится.
Спасибо большое. Я тоже очень рада. И, наверное, в заключение я скажу, что если вдруг вот так получилось, что вы хотите еще что-нибудь почитать, я вас жду в своей группе ВКонтакте, которая называется «Я и мои языки».
Да, там мы оставим только... ссылку в закрепленном комментарии, так что вы сможете перейти по ней.
И канал на Ютубе тоже живет и процветает. Сейчас там каждую субботу публикуются домашние концерты, так что туда тоже можно подписываться.
Заходите, слушайте, смотрите, развивайтесь. С вами была Кристина Павлова в «Центре внимания». Всего хорошего. Пока-пока.
До свидания.